Для хозяев денег деньги являются средством, а не целью. Как раз их задача заключается в том, чтобы люди поверили, что деньги – это конечная цель. И тогда они сумеют подчинить себе людей, а через подчинение себе людей они сумеют стать хозяевами мира.
Валентин Юрьевич, вот только что полыхнули эти гигантские нефтяные заводы на Ближнем Востоке. Угу. И это зарево, оно всех так немножечко опалило, запахло какой-то нестабильностью, войной, чуть ли не новым конфликтом глобальным, поскольку какие-то новые технологии применились, террористические, или это какая-то спецоперация государства. Мы не знаем, что происходит. Но все это происходит на фоне каких-то сдвигов в глобальной экономике. И появился феномен трампизма. Что это такое? Куда ведет Трамп мир со своей торговой войной колоссальной? Идут эти сдвиги. Потом существует вот эта тенденция снижения процентных ставок. Значит, что происходит, по сути? И можем ли мы, Россия, воспользоваться этой ситуацией, проскочить среди этой катастрофики между Сциллой и Харибдой, как это произошло с аргонавтами? Или мы попадем вот в эту мясорубку? Конечно же, хочется спросить про золото, потому что это ваша тема. Вы говорили про то, что золото...
Это ось мировых финансов.
Да, начинает быть, по сути, финансовым стабилизатором мировым. Да? И национальные валюты начинают падать, увядать. Что это такое? К вам я обращаюсь как человек, малосведущий в деталях, но понимающий, что сейчас происходит колоссальная трансформация мировой экономической системы. Почему она происходит и куда катится вот этот мир?
Ну, для меня неким таким ориентиром, который позволяет мне давать какую-то оценку сегодняшним событиям, это, конечно, Священное Писание, и особенно последняя книга Священного Писания «Апокалипсис», где, собственно, описаны подробно последние годы существования человечества на этой земле. Ну и, собственно, приход Антихриста, зверя из морской бездны, этому будет предшествовать именно всемирный хаос. Этому будет предшествовать всемирный хаос, и вот эта экономическая дестабилизация, или, как говорят, волатильность, это вот как раз проявление этого самого хаоса. Его еще называют контролируемый хаос, но он, конечно, относительно контролируемый. Вот, и никто как бы полностью ситуацию в мире не контролирует. Отдельные какие-то сегменты мировой экономики контролируют отдельные люди, которых я называю хозяевами денег. Но ведь хозяева денег – это не один человек, это несколько групп интересов. И где-то 100 с лишним лет тому назад они сумели провернуть свой проект под названием «Федеральная резервная система». И до какого-то момента существовал определенный консенсус интересов этих групп хозяев денег. Потом их интересы стали расходиться, и, собственно, проявлением это является вот эта вот борьба. Борьба принимает экономические формы. Когда исчерпываются экономические средства борьбы, то тогда уже в действие вступают силовые аргументы, грубо говоря, война. Ну вот, смотрите, сегодня у нас на календаре 2019 год. Ровно 100 лет тому назад проходила Парижская мирная конференция, и как раз ровно 100 лет назад был подписан Версальский мирный договор. Собственно, этот Версальский мирный договор, он уже программировал следующую войну. Об этом хорошо сказал маршал Фердинанд Фош, что это перемирие на 20 лет. Надо дать должное, он не ошибся буквально не на год. Ровно через 20 лет началась Вторая мировая война. Но я должен сказать, что для хозяев денег деньги являются средством, не целью. Как раз их задача заключается в том, чтобы люди поверили, что деньги – это конечная цель. И тогда они сумеют подчинить себе людей, а через подчинение себе людей они сумеют стать хозяевами мира. Сегодня они хозяева денег, но, безусловно, они хотят стать хозяевами мира. Это вот те самые персонажи, которых... Но толкователи Священного Писания называют предтечами Антихриста. Так что хозяева денег – это предтечи Антихриста. Вот. Ну, должен вам сказать, что, безусловно, что многие такие моменты, ключевые в истории финансов, они нам дают подсказку, что происходят изменения и вообще вектора развития человечества. Ну, вот одно, например, событие – это... Бреттон-Вудская конференция 1944 года. Кстати, 75 лет тому назад закончилась Бреттон-Вудская конференция, тоже круглая дата. А что там? Какие решения были приняты? Доллар должен стать мировой валютой. Надо сказать, что и Первая мировая война тоже была проектом хозяев денег, и целью хозяев денег было сделать американский доллар продукцию печатного станка только что новоиспеченной Федеральной резервной системы мировой валютой. Конечно, британцы сопротивлялись этому, и до конца Первая мировая война эту задачу не решила. Возник неустойчивый паритет двух валют – американского доллара и британского фунта. Безусловно, я не редуцирую цели и задачи мировых войн только до, значит, определения вот, позиции какой-то ключевой валюты, но это и не последнее в списке основных целей и задач. Ну а Вторая мировая война уже окончательно... значит, убрала с пьедестала британский фунт и остался американский доллар. Но на протяжении тысячелетий человечество существовало в условиях так называемых товарных денег. То есть это деньги, которые, конечно, не имели, как бы их номинал не отражал полную внутреннюю стоимость денег, но хотя бы какая-то связь была через золото. Это были золотые деньги, это были денежные знаки, но привязанные к золотому запасу. И Бреттон-Вудс – это, собственно, золото-долларовый стандарт. Да, хозяева печатного станка, они получили возможность навязывать доллар, но при этом все-таки был золотой тормоз на печатном станке. Они не могли бесконечно много производить этой бумажной продукции. Прошло энное количество лет, и в конце 60-х, начале 70-х годов Бреттон-Вудская система начала шататься. И дело даже заключается в том, что не всем уже она из хозяев денег была нужна и всех устраивала. Но часть хозяев денег хотели, чтобы золотой тормоз был снят. Часть хозяев денег хотели, чтобы были сняты ограничения на трансграничное движение капитала. Ведь, обратите внимание, в уставе Международного валютного фонда, который был принят на Бреттон-Вудской конференции, было сказано о том, что краеугольным камнем мировой валютной системы является фиксированный валютный курс. Если не будет фиксированных валютных курсов, то экономику выстраивать вообще невозможно. Это все равно, что строить дом в зоне повышенной сейсмической активности, где постоянно лихорадит. Там никто не будет строить. Поэтому тогда были достаточно здравомыслящие политики, которые сказали, нет, значит, никаких колебаний, никакой волатильности, стабильные валютные курсы. Ну и вот, значит, были валютные паритеты, были золотые паритеты, цена на золото была определена фиксированная, 35 долларов за тройскую унцию, и вот как бы все атрибуты этой системы, они работали на вот эту главную цель поддержания стабильных валютных курсов. Ну, для этого был создан Международный валютный фонд, который помогал своими кредитами выравнивать платежные балансы. Вот. Ну и так далее. Ну и, конечно, это, значит, ограничение на трансграничное движение капитала. Сегодня люди даже не понимают, что снятие этих ограничений привело к созданию этого хаоса. Тогда это понимали. Потому что если, значит, либерализовать полностью движение капитала, то ты никогда не удержишь валютный курс. Те, кто понимают азы платежных балансов, понимают, почему это происходит. Поэтому сказали, да, по торговле полная либерализация, а вот по движению капитала, значит, страны сами должны решать. Это по их усмотрению, по текущему экономическому моменту. Хотят, могут снимать. Главное, чтобы они держали валютный курс. Ну, а ведь смотрите, что получилось. Те ребята, которые получили доступ к печатному станку, они, конечно, не хотели ограничивать свою бизнес-активность только Соединенными Штатами. А надо сказать, что первые где-то 15-20 лет американский доллар в Европе был редкостью. Все очень просто, потому что у Европы был платежный баланс с отрицательным сальдо, а у Америки был с положительным. Как американский доллар может попасть за пределы, выйти за пределы Америки, если у них активное сальдо? Ведь что такое доллар? Это долговая расписка. Они кредитовали другие страны. Им надо было стать должником. Кстати, для многих кажется парадокс, что решения Бреттон-Вудса проходили большим скрипом в Конгрессе, ратификацию. Потому что многие понимали, что если, значит, доллар станет мировой валютой, то тогда рано или поздно платежный баланс будет отрицательный, и, соответственно, Америка будет терять свою экономику. Будет происходить деиндустриализация. Дальновидные политики это понимали.
Так сказать, предшественники Трампа.
Да, совершенно верно. Но дело в том, что можно было не допустить выхода джина из бутылки, что и тогда пытались сделать в 1944-1945 году американские конгрессмены и сенаторы. А Трамп пытается загнать джина в бутылку. Безусловно, что назад его уже не загонишь. Последний, кто делал попытку загнать джина в бутылку, это был американский президент Джон Кеннеди, который вдруг ощутил на собственной шкуре, что американская экономика начинает размываться. Потому что в 1960 году у Америки впервые появился дефицит торгового баланса. Его это насторожило. Потом появился дефицит платежного баланса. Американский президент Джон Кеннеди сказал, надо ввести какие-то ограничения на движение капитала. Почему капитал не вкладывается в американскую экономику? Почему он идет куда-то в Азию, Африку и так далее? Понятно почему. Там более высокая норма прибыли. И Джон Кеннеди пытался ввести эти ограничения. Я не буду сейчас погружать наших зрителей в детали, но, в общем, по совокупности Джона Кеннеди убрали, потому что он пытался остановить вот этот процесс.
Это достаточно основания для джина, чтобы убить.
Да. В Далласе 22 ноября 1963 года. Вот, так что это трагическая судьба Америки. На самом деле многие в 1944 году понимали, как плохо может закончить Америка. Но дело в том, что для хозяев денег, для Уолл-стрит, Америка – это ничто. Это просто страна базирования, где находится печатный станок и где находятся вооруженные силы, которые обеспечивают американскую валюту. Кстати, в учебниках пишут о том, что, значит, обеспечением денежной единицы являются там товары, золото. Но вот сегодня мы видим, что в Америке обеспечением доллара является военная сила. Больше ничего. Если мы сравним денежную массу с золотым запасом, который там объявляется Министерством финансов, 8100 долларов, то там получается обеспечение там 2%. Вот. Если сравнить с национальным богатством Америки, так Америка давно уже себя с потрохами продала. Денежная масса намного больше.
Но получается, что именно против этой тенденции восстает Трамп. Но вы говорите, что это безуспешные и абсолютно нереальные попытки джина загнать в бутылку. Но если говорить про усилия Трампа, они имеют какой-то результат довольно
ощутимый. Они имеют результат, да. Трамп, он как фанатик, значит, рубит сук, на котором сидела Америка где-то примерно 70 лет, даже чуть более, я имею в виду американский доллар. Трамп говорит все с точностью да наоборот по отношению к тому, что говорили и заявляли предыдущие президенты. Предыдущие президенты говорили, что американский доллар должен быть устойчивым, должен быть твердым. Трамп говорит, нет, мы должны играть на понижение доллара. Это безумие. Если ты играешь на понижение доллара, значит, ты обрубишь сук, на котором сидит. Нет, может быть, конечно, Трамп хочет вернуться в старую добрую Америку, индустриальную, там, где был Детройт. Сегодня там, знаете, сплошные развалины в Детройте. Как будто бомбардировка прошла. Но, извините, не так это надо делать, господин Трамп. Совершенно не так. У вас что, нету нормальных советников? Я думаю, что там есть советники. Но это те советники, которые действуют по принципу «чем хуже, тем лучше». То есть надо уничтожить эту систему. Смотрите, Трамп говорит, нам необходимо понижать курс доллара, то есть, вернее, понижать ключевую ставку для того, чтобы деньги были дешевыми. Иначе мы не восстановим свою экономику. Но действительно, после финансового кризиса 2007-2009 годов ни американская экономика, ни европейская экономика не восстановилась. Поэтому началась денежно-кредитная политика, которую называют «голубиной». Она состоит из двух составляющих. Первая – это низкая и понижающаяся ключевая ставка. И второе – это количественное смягчение. Грубо говоря, увеличение денежной массы в обращении. Вот это и есть голубиная политика. И Трамп говорит, что вот без голубиной политики мы не восстановим реальную экономику. Он вроде говорит про реальную экономику. Но второй момент. Когда началась торгово-экономическая война с Китаем, он говорит, все, терпение наше кончается. Они на протяжении многих лет вели валютную войну, теперь Америка тоже начнет валютную войну. А что такое в переводе на простой язык валютная война? Это игра на понижение собственной денежной единицы. Безумие, безумие, но тем не менее. И тут появился третий аргумент. Вот ЕЦБ сейчас понизил процентную ставку по депозитам. Было 0,4, теперь минус 0,4, теперь будет минус 0,5. И Трамп весь взвился, он говорит, что же мы отстаем-то от Европейского центрального банка? Нам вообще надо уходить в минус, нам надо уходить в минус. И аргумент какой, еще третий аргумент появился, мы же платим бешеные деньги для обслуживания долга. На сегодняшний день долг Соединенных Штатов уже приближается к планке 23 миллиарда, триллиона, извините, долларов. Трамп, когда шел на выборы, он говорил, что я, остановлю рост суверенного долга, я его буду понижать. А вот сейчас финансовый год закончится с дефицитом бюджета в 1 триллион. Ровно на 1 триллион увеличится суверенный долг Соединенных Штатов. Ну, естественно, что его надо обслуживать. Если мы посмотрим на федеральный бюджет Соединенных Штатов, то мы увидим, что вторая послевоенных расходов статья – это расходы на обслуживание долга. А если экстраполировать тенденции роста долга, то говорят, что где-то там через несколько лет процентные расходы в федеральном бюджете выйдут на первое место. То есть получается, что налоги собираются только для того, чтобы оплачивать вот эти проценты по растущим долгам. Трамп уже не говорит о том, что он затормозит рост суверенного долга. Он говорит о том, что нам надо понизить ключевую ставку, и тогда понизятся процентные ставки по казначейским бумагам. А еще лучше он говорит, если мы уйдем в минус, тогда мы будем брать деньги в кредит или взаймы, и нам еще будут доплачивать. Вот представляете, какие сумасшедшие мысли. Ну, они-то сумасшедшие, но очевидно, что Трамп ведет линию на разрушение той системы, которая была заложена в 1944 году. В 70-е годы она модифицировалась и получила название «Ямайской валютно-финансовой системы». Но дело в том, что ямайская валютно-финансовая система, она тоже очень лукавая. И она действительно произвела переворот во всем мире.
Отвезла от золота доллар.
Да. Фактически был снят золотой тормоз печатного станка. И произошло то, что о чем мечтали средневековые алхимики. Они хотели из железа получать золото, а тут из воздуха можно, делать деньги и на эти деньги покупать то же самое золото. Это намного более эффективно, чем то, что мыслили себе средневековые алхимики. Да, с каждого доллара эмиссионный доход, это все знают. Но надо создать спрос на продукцию. И вот в мире все начало меняться на глазах. Во-первых, 1973 год, вот вы там про эти нефтяные нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, и которые вроде так колыхнули рынок черного золота, Я уже был аспирантом в 1973 году. Я уже следил за этими событиями и пытался понять, что же происходит. Ну, я докопался до статистики, динамика цен на черное золото. Я для себя сделал открытие, что рынок черного золота существовал уже столетия. Я сумел найти эти графики. Была горизонтальная линия. Там были какие-то флуктуации, плюс-минус 1% цен. Потому что менялся спрос и предложение на черное золото. Но это было реальное золото, это был реальный спрос и реальное предложение. Значит, и неожиданно в 1973 году произошло то, чего не было 100 лет. За несколько месяцев цена на черное золото подскочила в 4 раза. Это супротив всех законов рыночной экономики.
Ясно, что никто не стал потреблять столько нефти.
Да, да. Вы знаете, на самом-то деле нас разводят. Вот мне уже несколько раз задавали вопрос, что вы скажете по поводу вот этих событий в Саудовской Аравии. Я говорю, это не наша повестка дня, мне это не интересно. Я за полвека таких историй насмотрелся столько. Вот, я уже сыт ими. Реально, спрос и предложение на спотовом рынке меняется там, я не знаю, там на 1-2 процентных пункта. Цена может поменяться в 2-3 раза. Вы разве не понимаете, что это просто повод и предлог для того, чтобы качнуть цену в ту или другую сторону? На этом делаются большие деньги. Это технология хозяев денег. И надо иметь в виду, что качают они вот такие вот, такие вот колебания, происходят в результате того, что есть рынок реального черного золота, а есть рынок так называемого бумажного черного золота. Это производные финансовые инструменты. И понятно, что производные финансовые инструменты, если так брать их номинальную стоимость, они там измеряются даже не триллионами, я даже не знаю, как эти единицы называются. Это всякие опционы, это всякие фьючерсы. И ребята, просто жонглируя деньгами, они, собственно, управляют этими ценами. А это все, все эти вот, значит, беспилотники, все эти взрывы на трубопроводах, там, значит, какие-то санкции против Ирана, еще что-то, это просто некий такой фон. Это фон, на котором, значит, разворачиваются вот эти спекулятивные операции. Не было бы этого фона, ну, я не знаю, что-нибудь другое придумали бы. Марсиане там перекрыли какой-нибудь трубопровод, понимаете? А народ-то все хавает, понимаете? И главное, что в 70-е годы, ведь дальше я продолжаю мысли уже, почему стали происходить такие кардинальные, радикальные трансформации. Надо было, значит, начать приватизацию. На протяжении многих лет, значит, долбили сознание людей, что, значит, государство – это плохо, надо проводить приватизацию. А ведь приватизация связала триллионы долларов продукции печатного станка. Дальше. Стали говорить, что нехорошо, что вот не защищаются права там собственников на интеллектуальную собственность. Стали раздувать пузырь под названием интеллектуальная собственность. Сегодня, если вы посмотрите на балансы каких-нибудь там корпораций, у некоторых корпораций основная часть активов – это intangible assets, невидимые, нематериальные активы. Вот это так называемая интеллектуальная собственность. Взять тот же Макдональдс, например, там ведь все это intangible assets. Вот. А ведь это тоже связывает продукцию печатного станка, триллионы. Дальше, финансовые рынки. Финансовые рынки, я там слышу какие-то разговоры наших яйцеголовых экономистов, что, мол, вот изобрели новые финансовые инструменты. Опционы, там, фьючерсы. Все старо как мир. Это было даже в древнем мире. В древнем Риме были уже такие фьючерсные сделки. Но, правда, они скорее были форвардные, но игра между фьючерсной и форвардной сделкой, она очень относительна. Просто появилась необходимость раздуть этот инструмент. И финансовые рынки. Вот я когда учился на факультете международных экономических отношений, моя специальность – экономист по внешней торговле, нам читали 2 года курс международных валютно-кредитных отношений. И я помню, говорили, что валютный рынок, собственно говоря, работает на то, чтобы обеспечивать внешнеторговые сделки. Ну, там есть, говорят, 5-10% операций, которые на самом деле не связаны с внешней торговлей. Это некие спекулятивные операции, но они невелики. 5-10%. И там законодательство отдельных стран пытается как-то ликвидировать вот все эти вот побочные явления. А сегодня, если мы возьмем валютный рынок, на валютном рынке только 3-4% всех сделок Форекс – это сделки, которые обслуживают внешнюю торговлю. Остальное – это все вот этот самый валютно-финансовый хаос. Валютно-финансовый хаос. И понятно, что это пузыри, но рано или поздно все это лопнет. И если это лопнет, мне даже трудно сказать, что дальше будет. Я должен сказать, что многие вещи, они повторяются. Вот я назвал одну круглую дату – Версальский мирный договор. А ведь сегодня у нас на календаре сентябрь, в следующем месяце будет 90 лет с момента биржевой паники на Нью-Йоркской фондовой бирже. С чего и начался кризис.
Великая депрессия.
Да. Ну, его называют депрессией, а это тоже, кстати, игра слов, потому что нас учили по-другому. Это кризис. А депрессия – это уже следующая фаза цикла. Понимаете, тут сейчас идет подмена понятий, эвфемизмы. Депрессия – это не депрессия, это была острая фаза цикла. Ее надо называть кризисом. Депрессия была потом, после 1933 года. После 1933 года это была депрессия.
Но нам объясняют, что кризис носит циклический характер. Что
конечно. Ну, тогда он действительно был классическим циклическим кризисом. Значит, после острой фазы, то, что называется рецессия, начинается действительно вот стагнация или депрессия. А потом уже после депрессии начинается третья фаза, называется оживление. И потом, значит, оживление – это выход на докризисный уровень. И уже после этого начинается четвертая фаза цикла, это называется подъем. Так вот, я почему вспомнил вот это известное событие? А потому что были вот эти самые, как их называют там, гудящие, рычащие 20-е годы. Спрашивается, ну, многие там вспоминают, да, действительно, там джаз, там танго, там какие-то там модерн в искусстве, это все пена. На самом-то деле все эти вот события 20-х годов, это все инициировано было Федеральной резервной системой. Они увеличивали денежную массу. Удивительно. Вот экономисты почему-то не задают детские вопросы. Как они могли увеличивать денежную массу, если в Америке до 1933 года был золотой стандарт? Значит, они потихоньку мухлевали. На отрезке с 23 по 29 год денежная масса в США увеличилась на 60%. Это, конечно, детский лепет по сравнению с тем, что сегодня мы видим. Да? Там количественное смягчение только за период с 2008 года по 2014 год привели к увеличению денежной массы в 5,5 раз в Соединенных Штатах. Вот. Я просто о чем говорю? Что тогда все кончилось, извините, очень плохо. Да, и ключевая ставка. Они ее тоже начали. Правда, она называлась тоже не ключевая ставка, она называлась учетная ставка, потому что работали с векселями. Но, тем не менее, вот эта ставка, она понижалась. И можно сказать, что Федеральная резервная система вот в эти самые рычащие, гудящие 20-е годы проводила голубиную политику. Кончилось это все медным тазом. Медным тазом – это тема, которую надо обсуждать, потому что в Америке от голода погибло, по разным оценкам, там от 5 до 6 миллионов человек. Вот вам самая богатая страна в мире. Вот я к чему это говорю? Что сегодня обвал может быть покруче. Покруче. Ну, вот Бернанке был такой председатель Федеральной резервной системы, Бенни Бернанке, как его называют. В 2002 году, он тогда еще не был председателем, он был только членом Совета управляющих ФРС, он, значит, выступал там на торжествах Милтона Фридмана. Милтону Фридману исполнилось 90 лет. Он говорит: спасибо, дорогой Милтон, вот ты написал там историю, денежную историю Америки, ты там показал, что Федеральная резервная система совершила такие непоправимые ошибки, которые привели к так называемой Великой депрессии. Ну, я говорю так называемый, потому что Бернанке неправильно использует термины. Вот, мы учтем все эти уроки, мы этого не допустим. Это было сказано в 2002 году. А в 2006-2007 году начался ипотечный кризис. Ипотечный кризис, который потом перерос в полномасштабный глобальный финансовый кризис. И Бернанке, кстати говоря, затащили на пост председателя ФРС, по-моему, в 2006-2007 году. А хитрый Гринспен ушел, потому что он знал, когда надо уходить, вовремя надо уходить. Но я к чему это говорю, что никаких уроков не извлекается. На самом деле, была ли ошибка? Не было. Никакой ошибки не было, потому что для хозяев денег эти кризисы – это большой бизнес-проект. На этом делаются самые главные деньги. Потому что взять ту же самую биржевую панику октября 1929 года. Практически за несколько дней акции основных компаний, включенных в индекс Dow Jones, они упали почти до нуля. И вот эти ребята, хозяева денег, они собирались на свои совещания. Там была некая утечка информации, наверное, запланированная утечка информации, что вот банкиры Уолл-стрит, они как-то считают, что сейчас уже поздно спасать финансовый рынок, фондовый рынок, как есть, так и есть. Но на самом-то деле чем они занимались?
Скупкой.
Конечно, скупкой. И даже не скупкой, а просто экспроприацией. Угу. Они делили, кому чего отойдет. Понимаете, там очень централизованное плановое хозяйство. Вот эти ребята делили американскую экономику. Это было в конце октября 29 года. Но, к сожалению, вот наши учебники ничего этого не пишут. И наши яйцеголовые экономисты почему-то этих очевидных вещей не рассказывают.
Ну, так или иначе, против этого, ну, на словах, во всяком случае, восстал Трамп. И он ведет некий подкоп и под Федеральную резервную систему. Угу. И, ну, другое дело, зачем ему понадобится одновременно супермасштабная экономическая война с Китаем? Или это все взаимосвязано?
Это вот как раз проект всеобщей дестабилизации. Вот. А Трамп до конца и сам не понимает. Я просто так слежу за некоторыми выступлениями. Ну, вот он, например, сказал, валютная война против Китая. Но ты сначала изучи, как Китай-то вел и продолжает вести валютную войну. Он же ведь ведет валютную войну не с помощью ключевой ставки. У него, кстати, ключевая ставка у Народного банка Китая где-то, по-моему, 4,5%. Это не инструмент валютной войны, Трамп. Главный инструмент – это валютные интервенции. А что такое валютная интервенция? Валютная интервенция – это значит, ты скупаешь иностранную валюту, валюту своего конкурента. И если ты действительно хочешь объявить Китаю валютную войну, ты должен с сегодняшнего дня начать скупать китайские юани. Да, они еще, между прочим, в Минфине говорят, что и Российская Федерация ведет тоже валютную войну. Ах, вы такие нехорошие, Набиуллина и так далее. А мы будем скупать российские рубли. Понимаете? Но Трамп этого не говорит, потому что он не очень хорошо разбирается в этих вопросах. Поэтому никакой валютной войны Америка вести не в состоянии. Или тогда они действительно должны трансформировать Федеральную резервную систему в центральный банк типа Народного банка Китая или хотя бы банка Центрального банка Российской Федерации. Вот тогда вы можете вести валютную войну. Ну, на самом-то деле, конечно, Трамп просто разрушает, он ничего не созидает, это очевидно. А вот те хозяева денег, которые стоят за Трампом, у них есть свои проекты. Есть свои проекты. Кстати, я должен опять вернуться в 70-е годы, когда, значит, уже шаталась Бреттон-Вудская система. Это нам сегодня кажется очевидным, что это был единственный вариант. Тот вариант, который был принят на Ямайской валютной конференции 76-го года. Были другие варианты. И более того, я как раз тогда уже заканчивал институт, и на лекции там говорили, что вы знаете, скорее всего, Бреттон-Вудская система прикажет долго жить, но...
возникнет другая резервная валюта, да?
Да, возникнет другая валюта. Та валюта, которую, между прочим, ровно, сейчас скажу, ровно 40 лет назад имитировал Международный валютный фонд. Это было в 69-м году. Вернее, он принял решение о эмиссии этой валюты. А сама эмиссия была произведена уже 1 января 1970 года. Это называется валюта СДР или СПЗ, специальные права заимствования. Значит, официально было сказано, что вот не хватает сегодня ликвидности международной, поэтому Международный валютный фонд немножко добавит этой ликвидности. Но это был, я бы сказал, такой пилотный проектик. И там, если говорить о масштабах эмиссии, то это смешно говорить. Это чайная ложка там в кастрюле или там в бочке не решала проблему. Вот. Я думаю, что они просто решили попробовать. И я думаю, что за кулисами где-то с конца 60-х годов и до Ямайской конференции обсуждался этот вариант. А этот вариант, между прочим, впервые был озвучен Кейнсом в 44-м году на Бреттон-Вудской конференции. Только называлась эта валюта не СДР, а называлась эта валюта Банкор. Кейнс говорил, давайте сразу создавать наднациональную валюту, и имитировать ее будет Международная клиринговая палата. Значит, участие в Международной клиринговой палате, ну, это государственный институт будет, соответственно, все страны будут представлены. Америке Рокфеллером тогда это показалось опасным, потому что у них не было бы контрольного пакета акций в этой наднациональной структуре. Поэтому они ратовали именно за вариант Федеральной резервной системы. А сегодня такой вариант не исключается. Более того, журнал «Экономист» 30 лет назад, новогодний выпуск журнала «Экономист», на своей обложке, значит, анонсировал там публикацию без автора о Фениксе. Они сказали, через 30 лет мир будет жить при наднациональной валютой, и называться она будет «Феникс». Будет называться «Феникс». Поскольку «Экономист» – это ротшильдовский журнал, то, очевидно, ротшильды намекали, что, ребята, мы проиграли этот раунд. Ямайская конференция – это проигрыш Ротшильдов, потому что золото было изгнано из мира денег, но мы еще свое возьмем. Либо золото, либо наднациональная валюта. А оба варианта сейчас прорабатываются. Наднациональная валюта, ну, она, безусловно, будет иметь форму цифровых денег. Цифровых денег. Сегодня много таких проектов цифровых денег. Вот эти все криптовалюты, они исчезнут. Это все пилотные проекты, это отработка технологий блокчейн. А потом, значит, возникнут цифровые валюты центральных банков. Кстати, сегодня впереди планеты всей идет Народный банк Китая. Они первые создадут свою цифровую валюту. Но это не будет какая-то альтернативная валюта. Это будет тот же самый юань. Чем он будет отличаться от обычного юаня? Чиновники Народного банка Китая, наконец, вслух сказали то, что, о чем мы могли догадываться. Этот цифровой юань заменит наличный юань. Заменит наличный юань.
То есть введение электронных денег.
Да, то есть наличных денег не останется. Цифровая валюта Центрального банка – это как раз заместитель, замещение вот этой наличной валюты.
А золото?
Золото. Значит, золото не исключает варианта цифровой валюты. Есть проекты цифрового золота. И я не исключаю, что может быть какой-то гибридный вариант. И естественно, что дураков не так много, кто хотел бы как бы создавать золотой стандарт на своей территории. Ну, мы знаем историю золотого стандарта 19 века.
Просто все вывезут.
Да, да, да. Конечно, конечно. Первые, кто это сделали, это был Банк Англии. Но мы знаем, что после наполеоновских войн Банк Англии оказался под контролем Ротшильдов. Ну, соответственно, если центральный банк под контролем Ротшильдов, то, соответственно, и вся страна под их контролем. Поэтому они сразу же приняли закон о золотом стандарте. Но он, правда, не сразу начал действовать. Он вступил в действие с 1821 года. Дальше, значит, возникла длительная пауза. Желающих присоединиться к золотому стандарту не оказалось. Ближайшая страна, но я не беру там Канаду, не беру Австралию, это были доминионы или колонии, как хотите, британские, поэтому где-то в середине 19 века они тоже вынуждены были перейти на золотой стандарт. Но следующей страной оказалась Германия. Второй рейх ввел золотую марку. Конкретно это сделал Бисмарк, которого называют железным канцлером. Я его называю золотым канцлером, потому что, конечно, введение золотой марки – это очень серьезный удар по Германии. Вот. Но это была сделка. Это была сделка между Бисмарком и Ротшильдами. Значит, Бисмарку нужна была единая Германия. Не одна Пруссия, а вот все, все эти земли. Он это получил. Он, значит, выиграл войну с Францией. Ну, а Ротшильдам нужна была золотая марка. И они получили золотую марку. Но самое интересное, что даже вот во Втором рейхе не было такого количества золота. А откуда деньги, Зин, как пел Высоцкий? Откуда золото? А золото пришло из Франции. А вы знаете, что там они заплатили контрибуцию в размере 5 миллиардов золотых франков. Но ведь Франция была повержена в этой войне. У нее в казне не было золота. Не было золота. Значит, Ротшильды помогли Франции собрать золото со всей Европы. Был объявлен специальный золотой заем в пользу Франции. Они собрали эти 5 миллиардов золотых франков. И затем Франция передала уже золотому Бисмарку это золото, а золотой Бисмарк в 1971 году вел золотую марку. Ну, а дальше процесс пошел веселее, там уже Франция, Бельгия. В 1897 году, благодаря стараниям Сергея Ильича Витте, Россия подсела на золотую иглу. Вот, ну, все прекрасно понимают издержки, мягко выражаясь, золотого стандарта. Сегодня меня очень настораживает то, что такими, я бы сказал, стахановскими методами наращивают золотой запас две страны. Это Китай и Россия. Ну, с Китаем более-менее все понятно, они 79-го года находятся под таким патронажем Ротшильдов, вот. А Россия, ну, судя по всему, тоже. Некоторые так взахлеб говорят, вы знаете, вот, наконец-то мы начинаем проводить правильную политику резервную, теперь у нас доллара почти нету, это тоже, кстати, байки, казначейских бумаг нету. Но доллары у нас на 100 миллиардов. Просто это наличные доллары, которые находятся на депозитах в иностранных банках. Вот почему-то у нас средства массовой информации показывают кусочек, а всей картинки никогда не показывают. Вот. Ну а золото? Золото находится на балансе Центрального банка. А что написано во второй статье закона о Центральном банке? Написано, что Центральный банк не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Центрального банка. И понятно, что золото – это не казенное, не на балансе казначейств. Некоторые думают, что вот это вот действительно такой резерв, который можно использовать там для каких-то чрезвычайных закупок. Нет, это золото, которое предназначено для каких-то других целей, о которых можно только догадываться. Ну, тут очень такой популярный вопрос. Значит, золото, оно вообще на территории России? Значит, Набиуллина как-то все-таки вынуждена была ответить на этот вопрос. Она сказала, не волнуйтесь, все золото находится на территории Российской Федерации. Ну, наверное, на улице Правды, там главное хранилище Центрального банка. Вот. Но дело в том, что если, предположим, правительство, возглавляемое какими-то действительно патриотическими людьми, скажет, что нам нужно золото, для таких-таких-то целей Центральный банк покажет комбинацию из трех пальцев, сославшись на федеральный закон о Центральном банке. Мы вам ничего не должны, ребята. Это наше золото, а не ваше. А если будут настаивать, у них же есть нормативные документы, которые дают возможность Центральному банку переместить металл за пределы российской юрисдикции.
Но главное вовремя окружить квартал, как говорится.
Во-во, совершенно верно, как говорил в свое время вождь. Главное захватить почтамт, вокзалы, телеграф.
Интернет.
И, между прочим, он сказал, и государственный банк. И государственный банк.
Вот по поводу вот этих вот нефтяных историй вы дали исчерпывающий, очень интересный ответ. Но по поводу европейской истории с снижением в Европе вот этих процентных ставок, и существует ли какая-то лазейка для России здесь, для таких наших крупных игроков там, в понимании российском, как «Газпром», что-то вот в этом вот вареве что-то поймать, что-то словить? Или мы всего лишь вот этот кораблик на этих волнах, на этом цунами?
Пока мы кораблик на этих волнах. То есть никакого внутреннего управления страной, экономикой нету. Управление идет извне, через рынки черного золота, через валютные курсы, ну, даже через рейтинги. Вы же понимаете, что изменение рейтинга Российской Федерации моментально меняет направление движения капитала. А это все, понимаете, и они делают вид, что они чем-то управляют. Это мне напоминает там басню Крылова, там птичка на голове лошади, она воображала, что она управляет повозкой. Ну вот они тоже воображают. Меня в этом смысле поражает, конечно, господин Орешкин. У Орешкина практически нету никаких вожей, нет никаких инструментов управления экономикой. Тут даже кто-то пошутил на Медне, что Минэкономразвитие – это не более чем департамент Минфина. Но даже если мы возьмем масштаб Минфина, то у Минфина очень ограниченные возможности управления экономикой. Все, что находится в ведении Минфина – это бюджетные расходы и налоги. Ну, налоговая служба находится под Минфином. Все остальное – это центральный банк. Все остальное – центральный банк, и ведь это не только денежно-кредитная политика, это не только эмиссия, это ведь функции, которые вытекают из статуса центрального банка как финансового мегарегулятора. А вы знаете, что 6 лет назад центральный банк получил такие полномочия. И, кстати, вот Дерипаска на Дальневосточном форуме, он совершенно правильно затронул вопрос. А прошло уже 6 лет с тех пор, как Центральный банк стал финансовым мегарегулятором. А что у нас улучшилось? У нас ничего не улучшилось. У нас только все ухудшилось. И получается парадоксальная ситуация. У Министерства ведомств финансово-экономического блока есть только какие-то цели и задачи. Но нету никаких рычагов. А у Центрального банка все рычаги. А цель какая?
Она стоит где-то вне.
А цель – таргетирование инфляции. Это, вы знаете, это что-то такое уже на уровне психиатрии. И не только психиатрии, но и на уровне уголовщины. Потому что на самом-то деле в Конституции Российской Федерации записано, что основной целью Центрального банка является защита и обеспечение устойчивости рубля. А таргетирование инфляции – это нечто такое очень абстрактное и никак не вписывающееся в нормативную базу Российской Федерации. Понимаете? И я удивляюсь, у нас, значит, есть Верховный суд, у нас есть прокуратура, Следственный комитет, Конституционный суд, Счетная палата и т.д. и т.п. И все делают вид, все хорошо, прекрасные маркизы. Уже 6 лет Центральный банк занимается таргетированием инфляции. Но это полная глупость. Честно говоря, мне даже как-то неприятно обсуждать эту тему, потому что эта тема не экономическая, эта тема скорее для каких-то врачей, потому что пусть врачи оценивают неадекватность чиновников, которые озвучивают вот эти самые цели таргетирования инфляции. На самом-то деле, если так серьезно говорить, Центральный банк как раз является источником инфляции. Инфляция – это обесценение денежной единицы. Значит, Центральный банк, обвалив рубль в декабре 2014 года, разогнал инфляцию, потому что покупательная способность рубля резко упала. Это очевидная вещь. Вот, уже только заодно это в любом центральном банке любой страны все начинается с увольнения. А дальше уже, грубо говоря, разбор полетов, и, может быть, к этому подключаются какие-то люди из правоохранительных органов. Вот, но все сошло с рук. Так что дальше. Вот эти санации. Ведь на эти санации в общей сложности где-то уже Центральный банк затратил 10 триллионов. А ведь это что такое санация? Это закрытие черных дыр. Понимаете, когда деньги выпускаются под товар или даже под будущий товар, скажем, финансирование, кредитование.
Не сейчас, что они вернутся.
Да, а здесь ты затыкаешь этой денежной массой черную дыру. Значит, Центральный банк на 10 миллиардов триллионов рублей разогнал инфляцию. Я дальше могу перечислять, не хочу задерживать внимание аудитории. То есть это главная угроза российской экономики. Главная угроза. А тут еще одна угроза, которая сейчас появилась. Все предприниматели просто в ужасе. Если раньше, значит, где-то с 2002 года начало действовать законодательство, которое, значит, карало предпринимателей, если они занимаются отмыванием грязных денег, 2002 год, это как раз после событий 11 сентября, то сейчас, значит, Росфинмониторинг и Центральный банк ужесточают эти правила. Они говорят, теперь ты отвечаешь не только за самого себя, ты отвечаешь за своих бизнес-партнеров. Если они отмывают, то тут солидарная ответственность. грубо говоря, все пойдете под статей. И поэтому, значит, коммерческие банки сегодня боятся открывать счета. Вы знаете, ведь как учат, коммерческий банк гонится за клиентом. Коммерческий банк пытается, значит, расширить свою денежную базу за счет депозитов.
Теперь они, наоборот, убегают.
Да, а здесь, наоборот, сегодня чиновник коммерческого банка, сотрудник коммерческого банка, он предпочитает передеть, чем не добдеть. Он вам не откроет счет. И поэтому сегодня многие предприниматели, особенно малый и средний бизнес, они понимают, что рано или поздно они попадутся. Не потому, что они нарушают, а потому, что кто-то из их бизнес-партнеров нарушает. Оказывается, ты должен, значит, быть Скотланд-Ярдом и отслеживать все, значит, незаконные операции твоего бизнес-партнера. Даже коммерческий банк не имеет таких возможностей. Поэтому при желании, если, скажем, коммерческий банк открывает счет каким-нибудь ребятам, которые там в какой-то момент времени где-то проколются, то могут закрыть даже коммерческий банк. Понимаете? Это ненормальная ситуация. Это вот тот самый управляемый хаос, который и приведет к тому, с чего мы с вами начали.
Ну вот получается, что проседание вот этих вот сфер в Европе, в США нам не принесет никаких дивидендов. Мы не сможем воспользоваться и также и войной, экономической войной между США и Китаем.
Не сможем, абсолютно.
Но, может быть, вот этот хаос, деструкция этой системы позволит выскользнуть нам из нее, создать другую модель, какую-то суверенную или нет?
Ну, я что вам хочу сказать. Нечто похожее было 100 лет назад. Даже более 100 лет назад. Ситуация для России была просто патовая. Я не буду сейчас рассказывать. Россию втянули в Первую мировую войну. И трудно сказать, какой бы для нее был лучший исход, поражение или выигрыш. Потому что либо она выиграла, с нее бы содрали бы 7 шкур. Потому что ее суверенная задолженность была такая, что она бы превратилась окончательно в колонию. Ну вот я ретроспективно прокручиваю некие события истории и понимаю, что без промысла Божьего ничего в этом мире происходить не может. То есть в очередной раз это Господь Бог как-то нас спас.
Без промысла Божьего большевики бы не пришли, да?
Знаете. Да, но большевики – это как действительно бич Божий, да, бич Божий. И действительно…
Такое чудо, но не елейное. Не такое сладкое, а очень
это горькое лекарство. Это горькое очень лекарство.
Но чудо.
Да, это тоже чудо через исцеление. Это чудо исцеления было. Потому что уже в Великую Отечественную войну люди уже были немножко другие, мягко выражаясь, да.
Владимир Юрьевич, интереснейшая беседа. Остается только просить вас почаще бывать на нашем канале.
Спасибо, спасибо вам. Я люблю ваш канал. Так что.
Спасибо, кто смотрел нас.